Глава 34. Первый раз она увидела серую гору с самолета. Второй раз, за 2,5 недели до Рождества, добравшись сюда сначала на моторке, а потом на квадроцикле, и посещение это носило куда более интимный характер. В третий раз она добиралась сюда более традиционным в этих краях способом — на внедорожнике. Джефф встретил ее в Ноксе, на той же автостоянке у библиотеки, где она оставила свою машину. Саманта взглянула на внедорожник и спросила: «Что, новое приобретение?» Это был огромный мощный автомобиль марки Dodge, и она определенно не видела его прежде. «Нет, не мой, друга», — как всегда туманно ответил Джефф. В багажнике лежали 2 красных каяка, кулер и несколько рюкзаков. «Поехали». И они быстро покинули город. Было заметно, что Джефф нервничает, так и стреляет глазами из стороны в сторону, поглядывая в зеркала.
«А что это там? Каноэ?» — спросила она.
«Нет, это каяки».
«Ясно. А для чего они нужны, эти каяки?»
«Никогда не сидела в каяке».
«Ну, сколько можно повторять? Я же городская девушка».
«Ну ладно, на каяке люди каячат, плавают по реке».
«Нет, уж лучше сидеть у камина с книжкой и бокалом вина. Не хочу промокнуть, ясно тебе?»
«Расслабься, Сэм».
«Я бы предпочла, чтобы меня называли Самантой, в особенности парень, с которым я время от времени сплю. Только отец мог обращаться ко мне как к Сэм. Мама — никогда. И вот теперь еще Мэтти так называет. А Сэмми — это все равно, что пощечина. В общем, запутанное это дело. Но почему бы тебе не остановиться на Саманте?»
«Это просто твое имя. Но я предпочитаю секс без всяких ограничений, а потому могу называть тебя как хочу».
«Намек ясен».
Он рассмеялся и включил стерео. Пела Фейт Хилл.
Американская кантри-певица, обладательница премии Грэмми.
Они съехали с автомагистрали, и машина запрыгала по узкой сельской дороге, поднимавшейся в гору. Неожиданно Джефф резко свернул на гравийную дорогу, тянувшуюся вдоль хребта. С нее открывался вид на устрашающе глубокие, с отвесными стенами каньоны. Саманта старалась не смотреть вниз, и вдруг почему-то вспомнила свое первое путешествие с Донованом, когда они поднялись на вершину горы Дублин и смотрели вниз на место угольных разработок Enid Mine. Тогда еще их напугал Вик, и заметили охранники. Казалось, все это было очень давно, и вот теперь Донована нет в живых. Джефф свернул еще раз, потом еще.
«Уверена, ты хорошо знаешь дорогу», — заметила она лишь для того, чтобы скрыть нарастающую тревогу.
«Я здесь вырос», — бросил он, не глядя на нее. Узкая дорога, наполовину покрытая снегом, заканчивалась тупиком. Сквозь строй деревьев она увидела хижину. Они стали разгружать машину, и Саманта спросила:
«Ну а что с каяками делать? Я эти штуки не потащу».
«Сперва надо проверить ручей. Боюсь, он совсем обмелел». Они достали из багажника кулер и рюкзаки и понесли их в хижину, находившуюся ярдах в 50. Снега выпало дюйма на 4, белый покров испещряли следы животных. А вот следов ботинок или иного признака пребывания здесь человека видно не было. Саманта обрадовалась, что научилась замечать такие вещи. Стала настоящей девушкой с гор. Джефф отпер дверь, медленно вошел в хижину, словно боясь что-то повредить, и осмотрелся. Они отнесли кулер на маленькую кухню, сложили рюкзаки на диван.
«А эти твои камеры все еще существуют?» — спросила она.
«Да, и мы только что их включили».
«Кто-нибудь заходил в последнее время?»
«Судя по всему, нет».
«А сам ты когда был здесь в последний раз?»
«Давно. Если слишком часто ездить, это вызывает подозрение. Давай посмотрим ручей». Они перебрались через валуны и вышли к берегу ручья. Джефф сказал, что ручей обмелел, воды совсем мало, и на каяках здесь не пройти. Вместо этого они решили углубиться в лес. И, как показалось Саманте, довольно далеко отошли от хижины и земель, принадлежавших семье Джеффа. Хотя уверена она не была, вроде бы они все время двигались на запад, в противоположном направлении от Серой горы. Когда все кругом завалено снегом, практически невозможно отыскать тропинки, Но Джефф ориентировался и без них. Он, как и брат, чувствовал себя на этой земле уверенно, точно бывал здесь ежедневно. Подъем становился все круче. В какой-то момент они сделали привал, решили попить воды и съесть по батончику с орехами и изюмом. Джефф сказал, что они находятся на Чок-Ридж, высокой крутой горе с богатейшими залежами угля, но владельцы категорически отказываются продавать эту землю. Семья по фамилии Косгроув была родом из Нокса. Донован с Джеффом выросли рядом с их детьми. Это были очень славные ребята, ну и так далее, в том же духе. Они поднялись еще футов на 500 и достигли гребня хребта. В отдалении виднелась серая гора. Даже покрытая свежевыпавшим снегом, она выглядела заброшенной и изуродованной. Они отошли от хижины достаточно далеко и примерно еще через час стали мерзнуть ноги, тонувшие в снегу. Саманта решила выждать еще несколько минут, а уж потом начала жаловаться. А когда они начали спускаться, вдруг грянули выстрелы, и звук их громовым эхом отдавался от скал. Саманте захотелось рухнуть в снег, обхватить голову руками, но на Джеффа эта стрельба не произвела впечатления. «Просто охотники на оленей», — заметил он, остановившись всего на секунду. При нем был только рюкзак, а вот ружья он не взял. Однако Саманта была уверена, он наверняка прячет оружие где-то в кармане, рядом с батончиками. И вот, почти убедившись, что они безнадежно заблудились в лесу, Саманта спросила:
«Мы сейчас к хижине возвращаемся?»
Джефф взглянул на часы и ответил: «Конечно, ведь скоро стемнеет. Что, замерзло?»
«Ноги окоченели».
«А тебе кто-нибудь говорил, что у тебя очень красивые пальчики на ногах?»
«Да, каждый день говорят».
«Что, серьезно?
А разве я покраснела?» «Нет, Джефф, честно сказать, не припомню, чтобы кто-нибудь хоть раз мне это говорил».
«А ведь это правда».
«Спасибо за комплимент».
«Тогда идем скорее, надо их отогреть». Обратный путь занял вдвое больше времени, и долина уже погрузилась в темноту, когда впереди показалась хижина. Джефф быстро развел огонь, и холод постепенно начал вытесняться дымным теплом, которое, как чувствовал Саманта, вскоре разлилось по всему телу. Джефф зажег 3 газовых фонаря, потом вышел набрать дров на ночь, а Саманта открыла кулер и посмотрела, что у них есть на ужин. 2 стейка, 2 большие картофелины, 2 кукурузных початка. Еще там лежали 3 бутылки мерло, видимо, тщательно отобранные Джеффом, потому как крышечки у них оказались отвинчены. По первой чашке они выпили, греясь у огня и говоря о политике. Через несколько дней Обама должен был вступить в должность и произнести клятву, и Джефф прикидывал, стоит ли поехать вокруг Колумбии на машине и посмотреть на празднование. Отец Саманты еще задолго до своего падения считался в коллегии адвокатов одним из самых активных членов Демократической партии и наверняка с воодушевлением воспринял ее победу на выборах. Он уже пригласил дочь разделить с ним эту радость. Саманту грела идея стать свидетелем такого исторического события, но она подумала, что визит не состоится из-за напряженного рабочего расписания. Пока что она еще никому не говорила о предложении Энди и уж тем более не собиралась упоминать об этом сейчас. Это бы только все осложнило. И вот, допивая уже 2 чашку вина, Джефф спросил: «Как там твои пальчики?»
«Пощипывает немного», — ответила Саманта. Она так и не сняла толстых шерстяных носков и не собиралась этого делать ни при каких обстоятельствах.
Джефф установил гриль на крыльце и поджег угли, и они принялись за приготовление еды. А потом уселись за примитивно сколоченный столик на 2 и ели при свечах. После ужина решили было почитать у камина, но быстро отвергли эту идею и занялись более важным и приятным делом. Саманта проснулась среди ночи, увидела, что лежит, заваленная одеялами и пледами, и совсем голая, если не считать шерстяных носков. И лишь через несколько секунд сообразила, что Джеффа рядом нет. В камине дымили угли, последние поленья догорели. Она нашла фонарик и окликнула Джеффа, но в хижине его не было. Взглянула на часы. 4:40 утра. За окном чернильная непроницаемая тьма. Она вышла на крыльцо, включила висевшую над ним лампу, снова негромко окликнула его по имени, потом торопливо вернулась в тепло хижины. Нет, паниковать рано. Он бы не оставил ее одну, если бы ей грозила какая-нибудь опасность. Или оставил бы? Саманта натянула рубашку и джинсы, легла, попыталась уснуть, но так разнервничалась, что у нее ничего не получалось. Еще она была напугана и, по мере того, как бежали минуты, ощущала все нарастающий гнев. Одна, в темной хижине, в глухом лесу. Он не должен был этого допустить. Каждый звук за стенами хижины таил в себе угрозу. Вот уже начало шестого. Саманта почти задремала, потом заставила себя открыть глаза. Она захватила с собой маленький рюкзачок с зубной щеткой и сменой белья. Джефф запихнул его в один из трех больших внушительного вида рюкзаков. Она заметила, они лежали в багажнике его машины еще в Ноксе, и по дороге время от времени она оборачивалась и поглядывала на них. Один был знаком ей, Джефф брал его с собой еще во время прошлой поездки. Два других она видела впервые. Еще они вроде бы были набиты битком, а вот чем — непонятно. Поначалу они побросали рюкзаки на диван, потом поставили их у двери. Теперь там ничего не было. Она сняла рубашку и джинсы, бросила их на диван, словно ничего и не произошло. Потом заползла под одеяло и, немного согревшись и сделав несколько глубоких вдохов и выдохов, попыталась оценить ситуацию. Очевидное стало еще более очевидным. Для тех, кто следил за каждым шагом Джеффа, этот его сегодняшний визит к Серой горе был ничем иным, как романтическим путешествием с девушкой. И милым дополнением к нему стали каяки. Новенькие, ярко-красные, они лежали поверх рюкзаков у всех на виду. Так и бросались в глаза, вот только никто не собирался спускать их на воду. Плавание на каяках, лазание по горам, приготовление стейков на гриле прямо на крыльце, эти объятия у камина — всего лишь приятное времяпрепровождение с девушкой, недавно появившейся в городе. А рано утром, в предрассветный час, когда в долине все замерло и затихло, он проснулся и бесшумно и незаметно, точно вороватый кот, выбрался из хижины. И в данный момент находится в своем тайнике под Серой горой и набивает рюкзаки бесценными документами, похищенными у Крул Майнинг. Он использовал ее для прикрытия. Дверь отворилась, и сердце у нее сжалось. В темноте ничего не было видно, к тому же диван загораживал дверь. Она лежала на толстом матрасе под пледами и одеялами, стараясь дышать как можно тише и моля Бога о том, чтобы это был Джефф. Пришелец постоял недвижимо с минуту, которая показалась ей часом. Затем послышался шорох. Он положил свои джинсы на диван, звякнула пряжка ремня. Раздевшись, он тихонько пробрался под одеяло, стараясь не дотрагиваться до нее, чтобы не разбудить. Саманта от души надеялась, что прикорнувший в нескольких дюймах от нее мужчина был Джеффом Греем. Притворяясь спящей, она перевернулась на другой бок, положив руку ему на грудь. Он притворно вздрогнул и что-то сонно пробормотал. Она тоже пробормотала в ответ нечто неразборчивое, испытывая огромное облегчение, потому что этот парень оказался ей знаком. Холодной рукой он погладил ее по бедру, она пробормотала «нет» и отвернулась. Он придвинулся ближе, потом притворился, что засыпает. Перед тем, как уснуть, Саманта решила еще немного поиграть в эту игру. Ей нужно было время, чтобы все обдумать, и главное — глаз не спускать с этих рюкзаков. Вороватый кот снова зашевелился, затем медленно поднялся на ноги и потянулся к дровам. Подбросил в камин два полена и шепотом спросил. «Ты не спишь?»
«Вроде бы нет», — ответила она.
«Просто жуть, до чего здесь холодно». Он опустился на колени, приподнял одеяло и нырнул ей под бок. «Давай поспим еще немного», — пробормотал он и крепко обнял ее. Она пробормотала что-то в ответ. Поленья весело потрескивали в камине, стало заметно теплее, и Саманта, наконец, провалилась в сон.